Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с Аленой Архангельской Галич о поэте Александре Галиче.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Евангельская притча о блудном сыне имеет отношение к каждому человеку. Уже по той причине, что каждый человек, начиная с Адама и Евы, удалился от Бога в далекую страну, где царствует грех и где человек, бедствуя, не может духовно насытиться. Потому что духовная жажда без Бога ненасыщаема. Этой притчей сам Христос свидетельствует о том, каково состояние человека вообще и каково отношение Бога к этому бедственному состоянию человечества. Это отношение есть отношение любящего отца, готового все простить своему заблудшему сыну и поспешившего ему навстречу, как только издалека увидел его. Что требуется от заблудшего сына, дабы взыскать отцовскую милость? Для этого потребовалось осознание бедственности своего положения, труд по возвращению домой, а также исповедание перед Отцом собственных согрешений, то есть требуется покаяние. Из этой же притчи мы видим, насколько безгранична любовь Отца по отношению к вернувшемуся Сыну. Отец не просто прощает своего заблудшего Сына, не просто удовлетворяется некой моральной сатисфакцией, но, радуясь своему вернувшемуся чаду, велит устроить великий пир и заковать для этого упитанного тельца. По толкованию святых отцов, в духовном смысле этим пиром является евхаристическая трапеза, таинство причастия, которым питаема та часть человечества, которая покаянно ищет возвращение к Отцу Небесному. С данным пиром в этой притче связан еще один немаловажный акцент. Это отношение ко всему происходящему старшего сына. Та ревность к младшему брату, тот упрек, который старший сын адресует отцу, это, по сути, проявление своего рода искушения, духовной опасности, который может подстерегать всякого человека, имеющего ложное сознание собственной праведности и через это утратившего видение истинной иерархии ценностей. Применительно к истории человеческого рода, это во многом происходит с народом израильским, который не узнает дня посещения своего и отвергается истинного Мессии, в то время как полнота благодати изливается на доселе презираемых язычников. По отношению же к каждому отдельному человеку, надмение, страсть гордости является одной из самых опасных, латентных, то есть незаметных для самого человека, но разрушительных страстей. Младший сын познал всю горечь жизни на стороне далече, и поэтому исполнен покаяние. Старший сын был всегда с отцом, никаких заключений не знал, и перестал ценить то, что и так дано ему даром. И это является действительно примером серьезной духовной опасности, когда начинает у нас ослабевать благоговейное, покаянное отношение к святыне и развивается привыкание. Данная опасность может подстерегать нас в самых разных сферах, в том числе воспитание детей, когда, к примеру, регулярное и длительное присутствие ребенка в храме в течение периода постепенного взросления и при достаточно формальном отношении родителей часто служит воспитанию почти атеистического мировоззрения, поскольку все самое святое в сознании формирующейся личности становится привычным, обыденным и уже не святым. Так общеизвестно, что из стен семинарий и духовных училищ в дореволюционной России часто выходили будущие революционеры и бомбометатели. Их отцы, их по внешности православные родители, не могли даровать им опыт живой веры, потому что были подобны старшему сыну из этой евангельской притчи. Поэтому для нас должно быть очевидно, что всякое привыкание и одновременно превозношение, своего рода духовная стагнация, чрезвычайно опасны для осуществления нашего спасения. Да, старший сын из притчи о блудном сыне всем хорош. Он не устраивает таких фокусов, как младший. Он не оставляет отчего дома и не удаляется в страну далече. Он все время при отце и трудится ради общего семейного блага. Однако его внутреннее состояние пока еще чуждо истинной любви, которую имеет его отец. И поэтому он, старший сын, жестокосерд по отношению к кающемуся младшему. А это, в свою очередь, означает, что цель бытия старшего сына в отчем доме пока не достигнута, поскольку он еще не проникся, не вкусил истинной любви. Собственно, таков основной закон духовной жизни. Если именующие себя христианами по всему чужды истинной любви, то это не христианство, а фарисейское лицемерие. «Если я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — говорит апостол, — то нет мне в том никакого толка». Притча о блудном сыне свидетельствует нам также и об этом евангельском императиве.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Алена Александровна Архангельская Галич. Добрый день, Алена Александровна.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор посвящен жизни, судьбе, творческому наследию замечательного поэта, одного из корифеев авторской песни русской, Александру Галичу. И, кстати, радостное событие, вышел недавно в Санкт-Петербурге огромный том текстов Галича, выверенных, правильных, потому что много было неточности, опечаток. И вот, наконец, эта книга появилась. Алена Александровна, сколько времени заняла работа над этим сборником, и кто вам помогал?
Значит, над сборником время 8 лет. 8. Мне помогали совершенно незнакомые ребята, потому что у меня лежит архив, и в этом архиве сложно разбираться. А у меня и театральный архив, а папин лежал отдельно. Вот в этом архиве мы, наконец, разобрались. Мы расшифровали очень многие посвящения, которые раньше мы, так сказать, кто-то как хотел, так и ставил. Наконец, мы там песни о телефонах, мы разобрались, что это посвящено девушке, которая погибла на фронте и которая встретилась с папой на катке. Она была дочерью помощника посла в Германии, и всех наших, как перед войной, оттуда отзывали. Но потом отца расстреляли, а Лиля, она погибла. Они дружили с отцом, они встречались на катке, в генеральной репетиции, там подробно о ней написано. Вот, она посмертно получила звание Герой Советского Союза. А потом мы много чего там нашли, потому что есть...
То есть много сил и времени заняла работа над комментариями, да, каждой
песни? Нет, у меня над комментариями заняло не очень много времени. У меня заняло время над исправлением, заняло время у издательства, потому что они никак не могли запустить книгу, потому что необыкновенная иллюстрация. Там есть фотография, но я необыкновенный художник. На книжной ярмарке он получил премию за иллюстрацию этой книги. А книга просто, ну, тянулась как-то время, шатка, невалка. Нам очень мешал Андрей Крылов, который все время на все книги делал замечания. И, как всегда, в очень нелицеприятной форме. И вид нового виде замечания к уже выходящим книгам попросил Крылова сделать тогда комментарий ему. Он тянул, а потом отказался. Потому что человек, который умеет... Есть люди, которые умеют критиковать, но не умеют делать.
Таких и не умеют очень много сами, в России,
да. Вот у нас, да, критика у нас достаточно. А чтобы самому что-то делать, это другое дело. Когда мы работали вот над комментариями этой книги, то мне высылалось эти комментарии, и мы, значит, по листкам рукописей, по листкам, которые у меня сохранились, мы уже правили этот текст. Это было вообще так впервые, потому что даты обычно ставились наобум, в основном из книги «Посев», которая вышла в «Посеве». Папа ее не дождался, он погиб, а через несколько месяцев вышла книга «Когда я вернусь». И вот по этой дате, потому что сам говорит, а я не помню дату, он даже есть в радиопередаче, я точные даты не помню. Ну вот мне удалось наконец разобрать архив, он очень большой, и установить правильные даты какие-то. Мы считаем, ну, по его рукописи мы сохраняли эти.
Алена Александровна, я хотела бы, чтобы мы услышали голос Галича. Какую песню мы поставим?
Ну, все-таки я думаю, что мы поставим песню, которая сейчас очень актуальна. Это «Старательский». «Старательский вальсок».
Хорошо. Итак, «Старательский вальсок». Песня из, конечно, песен первого ряда в творческом наследии, да, Александра Аркадьевича Галича, которая действительно заставляет задуматься о многом.
Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладом на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль. Ни в пустыне, ни к полюсу холода, ни на катере к этакой матери. Но поскольку молчание золото, то и мы, безусловно, старатели. Промолчи, попадешь в богачи, промолчи, промолчи, промолчи. И не верь ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза. Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, за. Где теперь крикуны и печальники? Отшумели, сгинули с молода, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание золото. Промолчи, попадешь в первачи, промолчи, промолчи, промолчи. И теперь, когда стали мы первыми, нас заела речей маята. Но под всеми словесными перлами проступает пятном немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Мы-то знаем доходнее молчание, потому что молчание золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи.
Ну, промолчи, промолчи, но
поводишь,
не все молчат, мы на нашем радио, на Благовещении, во всяком случае, не молчим и острых тем не боимся. Скажите, почему Галичу все-таки меньше повезло в плане переизданий, в плане каких-то исследований, чем, скажем, тому же Высоцкому, у которого все-таки столько вот было книг и собраний сочинений, разных по уровню, несомненно, разных по текстологическому, может быть, погружению в его творческое наследие. Это связано с тем, что Галич как-то ассоциируется, это знамя сопротивления русского 60-е, 70-е, 80-е, а Высоцкий в меньшей степени
был. Высоцкий никогда не был диссидентом. У него везде были открытые концерты по России. У папы были только домашники. И один концерт в Новосибирске, где он исполнял песню памяти Пастернака, весь зал встал. У него концертов не было. Он дружил с академиками. Дело в том, что Галич не так прост. У него вот смешные песни, есть цикл разных песен, есть смешные, проклеил все. Они как-то воспринимались, остальные никто не хотел задумываться. И потом еще, я вам скажу, в актерской системе существует зависть. В литераторской среде, как я потом поняла, существует еще большая зависть. И шла зависть к тому, что он начал петь эти песни. Песни петь он начал после возвращения папиного, мне он дядя, двоюродного брата из лагерей, и знакомство с Варламом Тихоновичем Шаловым. Это было очень близкое знакомство.
Это 50-е годы еще происходило, да?
Нет, это уже 60-е какое. Знакомство с Шаловым – это 64-65 год. И потом дружба с Фридой Викторовой. Она была на процессе Бродского.
Журналистка, да, по-моему?
Она не журналистка, она писательница. У нее книга есть «Черниговка». Она взяла большую книгу, она занималась творчеством Макаренко и судьбой его учеников. Замечательная книга, которая издавалась. Вообще она писательница, писательница очень неплохая. Но ее тоже мало издавали, потому что в то время, когда после выхода книги сначала она пользовалась большим успехом, потом у нас пошел переворот, мы все начали отрицать. И Фрида как-то оказалась, она уже была пожилой человек, она дружила с Анной Андреевной Ахматовой. Папа тоже дружил с Анной Андреевной Ахматовой. Они обе присутствовали на процессе Бродского. И Фрида звонила каждый день папе домой с приветом от Ахматова и просто четко докладывал, что происходило на процессе. После этого, когда она приехала и увидела его песни, одна из первых была еще «Ошибка», и самая первая, по-моему, одна из более первых, это «Уходят, уходят, уходят друзья мои, одни в никуда, а другие в князья».
Тоже актуальная песня. Вот насколько не устаревает,
совершенно не устаревает
настоящая поэзия, мы убеждаемся это вот на примере Галича.
Да, да. А она приехала, когда прослушала вот эти первые песни, серьезные. До этого были шутливые песни, которые были написаны совместно с Геной Шпаликовым, который покончил с собой. Но папа с ним очень дружил, и он часто, я с ним знаком, он часто был у нас дома на аэропорте. Вот тогда пришла Викторова, прослушала вот эти ряд песен «Ошибка», «Облака», и сказала: «Саш, вы не тем занимаетесь. Вам надо заниматься серьезно вот этими песнями». Вот это первое было такое хорошее пожелание, которое папа услышал и начал писать эти песни.
Давайте мы «Облака» и поставим. Тоже
давайте
песенная
«Облака».
Наша классика. И вспоминаешь о судьбах многих людей, прошедших лагерные и тюремные мытарства. И песня, в общем-то, о них им посвящена. Итак, «Облака» в исполнении Александра Аркадьевича Галича.
Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино, а я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило, а я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило, облака плывут. В Абакан не спеша плывут облака, им тепло, небось, облакам, а я продрог насквозь на века. Я подковы вмерз в санный след, в лед, что я кайлом ковырял, ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега наст, до сих пор в ушах шмоногам. Эй, подайте ж мне ананас и коньячку еще 200 грамм. Облака плывут, облака, в милый край плывут, в Колыму, и не нужен им адвокат, им амнистия ни к чему. Я и сам живу первый сорт, 20 лет, как день разменяв, я в пивной сижу, словно лорд, и даже зубы есть у меня. Облака плывут на восход, им ни пенсии, ни хлопот, а мне 4-го перевод и 23-го перевод. И по этим дням, как и я, полстраны сидит в кабаках, и нашей памятью те края облака плывут, облака, и нашей памятью те края облака плывут, облака.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Алена Архангельская-Галич, заслуженная артистка России и дочь Александра Галича. И сегодня мы вспоминаем поэта. Запись у нас в декабре месяце, а в декабре 1977 года Александра Аркадьевича не стало. То ли это был несчастный случай, то ли это было спланированное убийство. Но, во всяком случае, все равно горько. Мне всегда казалось, что он был старше, а сейчас вот стал смотреть.
Помню, всего-то 59...
до 60 лет немножко.
Нет,
не дожил человек.
Не немножко, а множко. Ему исполнилось 59, через полтора месяца его не стало. И папа был человеком крещеным. Мы еще упустили тот момент, так сказать, злобы наших кинематографистов и в Союзе писателя, что он крестился и дружил с отцом Александром Менем. Так что это тоже сыграло свою особую роль. А потом он очень дружил с Варламом Тихоновичем Шаламовым. И Варлам Тихонович Шаламов приводил... Тогда у папы не было никаких выступлений. Ну, ребята слышали вот из КСП. Он с ними как-то поддерживал отношения. Я, например, мне это как-то... Мне казалось, что это неправильно. Потом сказал, самодеятельная песня, это самодеятельная песня. Я была не права, с одной стороны, с другой стороны, когда его исключили, очень многие исчезли с горизонта. Но те, кто был в Новосибирске, те все-таки постоянно с ним поддерживали связь, хотя знали, что...
Это люди, которые организовывали там фестиваль авторской песни,
которые участвовали.
И знаменитая фотография, снимок со спины, стоит Галич с гитарой.
Есть даже фильм «Запрещенные песенки», потому что фильм долго не могли найти. Снимал 3 киностудии, они были стерты. И мне повезло, после того, как по моим заявлениям папу восстановили, сразу после Пастернака, но это мне пришлось, Пастернак-то восстановил, так сказать, сами литераторы, а тут я ходила с заявлением, и в Союзе литераторов мне восстановили буквально за несколько дней, благодаря Владимиру Савельеву, это был тогда помощник председателя Союза литераторов. А вот в Союзе кинематографистов тянули 5 лет. И каждый раз перебрасывали, как у нас есть такая привычка, позвоните завтра, зайдите послезавтра. В конце концов, я не выдержала, я позвонила Всеволоду Николаевичу Шиловскому, он сказал, все, ради бога, пусть они мне к черту откажут. Ну, что это такое, позвоните завтра, придите послезавтра. И вот 12 мая, это был
88-й год.
Да. Вот восстановили. У меня есть все эти бумаги, я это все храню. Потому что, по моим заявлениям, а в остальном союзе кинематографистов.
Давайте мы памяти Пастернака и поставим. Это знаменитая песня, она звучала на этом, собственно, уже широко известном фестивале авторской песни в Новосибирске в 68-м году.
Ну, да. И там весь зал встал. На этой песне
зал встал, потому что, наверное, не только здесь о Пастернаке идет речь, а вообще о судьбе художника в России, о судьбе творческой личности в условиях несвободы, в условиях в тоталитарном этом государстве. Давайте мы ее послушаем. Итак, «Память о Пастернаке» в исполнении Александра Галича.
«Память Пастернака. Правление литературного фонда извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Бориса Леонидовича Пастернака, последовавшего на 70-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни, выражает соболезнования семье покойного. Единственное появившееся в прессе сообщение о смерти Бориса Леонидовича. Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели, и терзали Шопена лавухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в елабуге, и с ума не сходил сучане. Даже киевские письменники на поминки его поспели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то чтобы с чем-то за 40, ровно 70, возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший сметный. Ах, осыпались лапы елочьи, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе. Нет, никакая не свеча, горела люстра, очки на морде палача. Сверкали шустро, а зал взирал, а зал скучал. Мели, Емеля, ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу голосованием. И кто-то с пьяну вопрошал, за что кого-то, и кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Вол затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул, а над гробом встали мародеры и несут почетный караул.
Прозвучала песня «Память Пастернака» из цикла «Литераторские мостки». Существуют и другие замечательные песни, посвященные вот нашим мученикам русской словесности, русской литературы. Есть и посвящение Зощенко, и Анне Андреевне Ахматовой. Я, кстати, хотел спросить, а Ахматова как относилась вот к этим произведениям?
Они дружили. Они познакомились во время войны. Дело в том, что папа был в Орловской студии, формировали там театр, молодежный фронтовой театр, где познакомились они с мамой. Мама тоже хотела остаться в Москве, она была выпускница Вахтанговского училища, это было 41-й год выпуск.
Ахматова, по-моему, в Алма-Ате находилась.
Ахматова находилась, а Черчик под Алма-Атой. И папа туда поехал, захватив маму, они познакомились. И с Анной Андреевной они встречались у Ардовых, и с Анной Андреевной они перезванивались. Я же вам сказала, это была достаточно тесная дружба, потому что и Фрида Викторовна с ней дружила. Ну вот с процессом Бродского обе они, и даже, по-моему, два раза Анна Андреевна рассказывала, что там происходит. Поэтому Ане Андреевне тоже посвящено и не одно стихотворение.
Скажите, есть три корифея жанра авторской песни, люди, которые возрождали уже в оттепельные годы ее, я имею в виду Галич, я имею в виду Высоцкий, я имею в виду Акуджаву. Какие отношения были между ними, если они были? Или это все-таки отношения на расстоянии?
Нет, с Акуджавой были очень хорошие, он его очень нежно любил, и Акуджава также относился к нему. Что касается Высоцкого, он сначала очень трепетно относился к Гальчу, потом начала жуткая нервозность, и один из знакомых мне рассказывает, что когда пришел к Высоцкому, тот был в таком состояние «бон кураж», и что-то исполнил, что-то забыл, то сказал, ну, раз ты не хочешь помочь мне в записи, эта запись должна была идти студийная, записывали они дома. Он сказал, тогда я пойду к Гальчу. Он сказал, ну и катись к своему Гальчу. И потом это перешло в какую-то непонятную неприязнь и злобность.
Отношения, в общем, не сложились.
Нет, они не сложились ни со стороны отца. Он очень доброжелательно относился ко всем. За что я его, например, после исключения, когда мы шли, сейчас эта арка закрыта такими железными дверями, и там только по ходу войдешь. А раньше она была открыта, и могли ходить все, и все литераторы, там же дом писателей. А он так идет буквы, сначала построили первый дом, потом еще пристроили второй. И в народе, как называли, это розовое гетто. Я как-то провожала, уже после исключения, я шла с отцом домой, и, как всегда, я теряю варежки, я засунула руку ему в карман. Мимо нас проходили люди довольно близко знакомые, папа здоровался, а они нет. Тогда я, значит, начинала сжимать ему руку и шипеть, не смей здороваться, не смей здороваться. А он продолжал здороваться. Ну, и потом я уже в конце вообще просто разревелась. И когда он пришел, я говорю, зачем? Ты же видишь, что они боятся, что они трусы, они сволочи и предатели. Значит, он сказал, Ален, они просто боятся. Это слабость человеческая, ее надо прощать.
Хорошо, давайте еще одну песню послушаем. Песня тоже стала весьма широко известна в 60-е и 70-е годы. Песня «Ошибка». Песня, ну, по первой строчке, мы похоронены где-то под Нарвой.
Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой, мы были и нет. Так и лежим, как шагали попарно, попарно, попарно. Так и лежим, как шагали попарно, и общий привет. И не тревожит ни враг, ни побудка, побудка, побудка. И не тревожит ни враг, ни побудка помёрзших ребят. Только однажды мы слышим, как будто, как будто. Только однажды мы слышим, как будто вновь трубы трубят. Что ж, поднимайтесь, такие сякие, такие-сякие. Что ж, подымайтесь, такие-сякие, ведь кровь не вода. Если зовет своих мертвых Россия, 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 если зовет своих мертвых Россия, так значит беда. Вот мы встали в крестах да в нашивках, в нашивках, в нашивках. Вот мы встали в крестах да в нашивках, в снежном дыму. Смотрим и видим, что вышла ошибка. Ошибка, ошибка. Смотрим и видим, что вышла ошибка, и мы ни к чему. Где полегла в 43-м пехота? Пехота, пехота. Где полегла в 43-м пехота? Без толку зазря. Там по Порошу гуляет охота, охота, охота. Там по Порошу гуляет охота, трубят егеря. Где полегла в 43-м пехота? Где полегла в 43-м пехота? Там по Порошу гуляет охота, трубят егеря.
Алена Александровна, вот эта песня, конечно, заставляет вспомнить те десятки миллионов погибших на войне. Их сожгли словно спички. Эти люди зачастую гибли, что называется, не за понюшку табака, потому что у нас процветал экстенсивный способ ведения войны, то есть брали не умением, но числом. А как родилась эта песня? И были ли в вашем роду участники войны?
Да,
общались ли вы с ними?
В нашем роду, конечно, были мои родственники, они сейчас уехали, не выдержали. Во-первых, и мама, и папа были приписаны почему-то к армии Даватра, и они объездили, они получили звание ветеранов войны, потому что они были в самых горячих фронтовых точках. А на фронте был и молодой мой дядя Валерий Гинзбург, как начинающий оператор, он учился на операторском факультете, он тоже снимал очень много. Но были еще дальние родственники. Да нет, у нас много народ было на фронте. С маминой стороны, кто остался жив, дело в том, что у мамы-то родители были репрессированы. Значит, дед мой архангельский, Дмитрий Степанович, он был репрессирован в 1934 году, в конце 1934, после Кировского дела. Его портрет висит в музее. Он был печатник высокой печати.
Скажите, а священники были в роду? Вообще архангельский такой,
нет,
фамилия священническая?
Вообще, род мой, я уже все докопалась, пошел с севера. И фамилия архангельская давалась только священникам. Но когда началось вот это гонение на староверцев, то они бежали на юг. И уже через 2 или 3 поколения они уже перешли в казачество. Так что мой прадед со стороны мамы, он был в сопровождении эскорта Александра II, когда открывался этот мост Александра II. Дальше уже, через век, наверное, поскольку жили в Краснодаре, Краснодарский край, ну, уже молодые, уже выбрали другой путь, они уже были казаками. Я вам говорю, что он сопровождал Александра II, и оттуда привез, как мы говорим, ну вот, вспоминая прадеда, привез оттуда подарок. Бабушка у меня была чистокровная француженка Белошвейка. У нее фотография, дегротип это называется, она сохранилась лучше, чем фотографии, которые сделаны совсем, ну, относительно недавно. Поэтому в роду женщины у нас умели шить, вязать, вышивать. То есть всю такую женскую, чисто белошейную работу умели делать все, включая меня.
Алена Александровна, незадолго до своего отъезда ваш отец крестился, и для него это был, в общем, не просто какой-то проходной такой момент биографии, это было ответственное решение. Я знаю, что у вас есть родственник, не знаю, жив ли он, отец Виктор, священник, и
конечно,
он на него как-то повлиял. А что вообще повлияло на Александра Аркадьевича?
Я могу сказать, что когда мои родители были молодыми, то они, естественно, были не крещенными. И мама мне рассказала, что у нас не было в семье верующих, ну, я имею в виду семью отца и семью мамину. Здесь остались мои двоюродные бабушки, две бабушки. Потому что в Краснодаре-то маме пришлось бежать, и хотели детприемник забрать из-за репрессированных родителей. Она бежала в Москву. Я просто хочу сказать, что связывало. Вот это был связан разговор, как я понимаю, я при этом не присутствовала, но это подтверждает и дед, который рассказывает, что зашел разговор о вере, какая вера лучше. На что отец сказал, плохих вер не бывает, но лично меня тянет к православию. И через много лет он принял крещение. Меня же крестили в 2,5 года, потому что у меня была няня, замечательная няня, как Арина Родионовна, она меня таскала, это единственный храм находился, где дом Мерхольда, там вот эта вот старинная церковь 17 века, жили мы на Малой Бруне, я была очень болтливая, потом рано начала читать, но дело не в этом, я пришла домой поздно, уже садились ужинать, ужины всегда все вместе, соблюдалась такая традиция. То есть в воскресенье всегда завтракали, обедали, ужинали, а, значит, в субботу вечером тоже собиралась вся семья на ужин. Мы пришли к ужину, чуть опоздали, я была такая вся восторженная. И, усевшись на свой большой стул, такой длинный, стала рассказывать, что мы с Агашей были в необыкновенном доме, там много красивых картин. Дядя макал мою голову в чан и пел о хлебе другой. Тут все поняли и сказали, Агаш, ты что, ее крест... А у меня болтался крестик, он до сих пор со мной, я этот крест не снимаю. А ты что, ее крестил? Ну, Агаша, подперев руки в бок, сказала, а что, с нехристью должна сидеть? Конечно, крестила. Я не знаю, Валентина вообще-то, у тебя совесть есть, но Валентина была, это мама. Комсомолка молодая и вообще... На удивление поклонницы партии, хотя оба родителя были репрессированы и дед расстрелян, у меня сохранилась страшная записка, и мы тоже, когда перебирали архив, это из Краснодара, это записка бабушки, которую забрали позже, но которая не дожила, она умерла на столе у врача. Была замнарком просвещения, а дед так и остался, он не принимал компартию, он остался большевиком. Это люди несведущие не поймут разницу, но тем не менее это так. Ну вот записка такого содержания, она написана, знаете, вот папиросы были тогда, и такая вот бумажка, явно папиросная, тоненькая-тоненькая, и там, значит, да, вот такая фраза: «Лена, постарайся как-нибудь передать хлеба. Я не хочу ползти на расстрел, так как ноги опухли и встать не могу». Вот такая страшная записка.
Страшная, страшная,
да,
запись.
И мы совершенно случайно ее нашли, при том, что это карандаш, а не ручка. И карандаш сохранился замечательно. Такая вот судьба.
Скажите, вот я хотел бы про приход спросить. Вот этот вот новодеревенский приход, там я знаю некоторых людей из
я
него.
Я была Александра.
И Алика Зорина, и Тамару Жермунскую, которая приходила, да, к нам, когда приезжала из Германии, и некоторых других людей. Крестному Александра Аркадьевича был Николай Каретников, знаменитый композитор.
Вот, очень сложная фигура.
Это, ну, это сложный приход. Сам отец Александр говорил, что сложно с творческой интеллигенцией работать. Очень трудно и непростая эта вот публика.
Наташа Трауберг, это дочка Трауберга, знаменитого кинорежиссера.
Александр Галич бывал там на службах, очень общался часто, с людьми.
Да,
как-то они на него повлияли, потому что уже в предотъездный период многие стихотворения и песни, они чувствуются, что вот это на него повлияло. Вот эти 2 года очень повлияли. И он обратился к религиозным, вот каким-то философским темам.
Он тесно общался с Александром Менем. Со всеми остальными Он общался меньше, потому что они сами меньше с ним общались. Он же уже был исключенный. Так что я могу сказать, среди прихожан не много было не очень порядочных людей, как это ни странно. И поэтому он общался только с тем кругом. Ну, с Александром, конечно, менее он общался, очень тесно. И они даже чем-то были похожи. Когда я познакомилась с Александром Менем, я же не работала в Москве. Я начинала с Театрима Совета, потом со мной прервали, после исключения отца, со мной прервали договор, что я не имею права работать.
То есть, хоть сын за отца не отвечает, но вам пришлось ответить.
Не, ну, она замечательно отвечает. Да, я уехала в хороший театр, Ярославль.
Давайте поговорим об обстоятельствах отъезда и жизни Галича в эмиграции. Алена Александровна, вот почему отец ваш уехал? Я знаю, что это не было добровольным решением, на него очень мощное давление.
Он вообще не собирался уезжать. Он никуда не собирался уезжать. Эта информация гуляет, я уже исправляю. Дело в том, что он просился в Норвегию, который прислал ему приглашение, как последнему ученику Станиславского. Он в Норвегии был с писательской организацией. И норвежцы в него влюбились, потому что, когда он был в музее Грига, вот наша делегация, приехав сюда, все спрашивали про Норвегию, все говорят, да что там Норвегия? Вот Сашка, это да. А что случилось? Они были в музее Грига, и после окончания лекции папа сказал, разрешите, я дополню. И рассказал столько интересного, что экскурсовод спросил, вы что, григоровед? Он сказал, нет, я был актером, сейчас я писатель. Он же последний ученик Константина Сергеевича, и он его хранил. Поэтому вот Норвегия, помня и часто сюда приезжая, решила пригласить, зная, что он сидит без работы. Единственное, удалось сохранить пенсию благодаря врачу, который поступил распоряжение, что не выдавать вам пенсию, он написал, а я уже все подписал, все бумаги.
А там большие проблемы с сердцем было?
Да, у него 4 инфаркта было. А сказал, я все подписал.
Сердце мое заштопано в серой пыли. Виски, вот да. Как строчки такие вспоминаются.
Да, замечательные строчки. Так сложилось, что Норвегия прислала приглашение там на 3 месяца, на 4 месяца, но не на проживание, а на проведение семинаров. У них существует Академия Станиславского. Но ему, конечно, не разрешали, он ходил вверх, ходил. И вот в один такой день, это, по-моему, 74-й год, его вызвали и сказали, вот, Александр Аркадьевич, куда ходите, сюда и поезжайте. Ну, вам виза, израильская виза до Вены, а дальше ваш путь лежит куда угодно. Мы, так сказать, преследовать вас не собираемся. Он говорит, почему израильская виза? А потому что, он говорит, у нас так полагается. Он говорит, ну, я же просился в Норвегию. Значит, вы едете или по израильской визе до Вены, а там можете делать что угодно, или вы отправляетесь на север. У вас больное сердце, мы знаем, что тех условий вы не выдержите. 5 дней было дано на отъезд, за 5 дней было брошено все, разворовано все, что можно. Оставлены деньги на квартиру только 3 людям. Мне, моей бабушке, есть замечательное письмо матери, и матери Ангелине Николаевне за продажу этой кооперативной квартиры. Остальные, что бабушка могла взять, то взяла. Ну, а потом любезные люди, даже родственники, все это растащили.
Я хотел бы задать вопрос. Вот бытует версия, что Галич, поживший в Норвегии, потом был Мюнхен, потом был Париж, где он и погиб, либо умер в результате несчастного случая. Он хотел вернуться?
Он хотел вернуться. Он только об этом и говорил.
То есть ностальгия была реальной проблемой?
У него была страшная ностальгия. Этим хотели воспользоваться, сейчас я расскажу. Когда у него был большой концерт в Америке, он пришел к Василию Аксенову. Ну, они его пригласили, конечно, были на концерте. Концерт прошел с большим успехом. Американцы... Тогда еще была Александра Львовна Толстая. Она предлагала пожить у него и сделать американскую визу. Все наши эмигранты, за исключением отца, брали не визы, а, так сказать, новые паспорта граждан с той страны. В основном это касалось Германии, Америки и кое-кого Франции. Папа предлагали многие. Он сказал, нет, у него всегда и полоска, и паспорта беженца перекрещены, сердце мое. Он сказал: «Я гражданин России, и другой родины у меня никогда не будет».
Каковы были обстоятельства гибели? Вышло две биографии на сегодняшний день в издательстве «Новое литературное обозрение». Книжка Михаила Аронова «Александр Галич. Полная
биография».
Он у
меня сидел, я ему читаю, рассказывал.
Книга Бавшева «Александр Галич и его жестокое время». Ну, во многом это, естественно, гадание на кофейной гуще, потому что правду мы, наверное, узнаем только на страшном суде. Тем не менее,
да нет,
кому была
выгодна
смерть Галича?
Кому, кто доживет, узнает. Дело в том, что я понимала, что от удара тока его убить не могло. Потом там неправильно написано, что Ангелина прибежала через 5 или 10, кто по-разному пишет. Ангелина задержалась. У меня есть интервью людей, которые брали у Татьяны Максимовой, она заболталась у Максимовых, и когда прибежала домой, то дома была уже полиция. Я со своей стороны понимала. Во-первых, 10 дней не хоронили. Ее вызвали на радио «Свобода» и сказали: значит так, или вы подписываете, что это несчастный случай, а расследование пытались сделать, и мы прекращаем расследование, либо вы продолжаете расследование, но вы лишаетесь ренты, как погибшего на работе, и квартира, естественно, мы дадим другую квартиру, но, тем не менее, вы будете получать деньги, и у вас будет двухкомнатная квартира.
То есть было давление, по сути дела, французской полиции, да? Не просто
значит,
там каких-то
прошло очень
много людей.
Времени. Несколько лет назад есть такой фильм «Смерть изгнанника». Я разговаривала с врачами, они сказали: важен эпикриз, когда вскрывают тело, и понятно, от чего человек умер. Эпикриз произведен не был, а может, был. Никто ничего не знает. Я тогда с НТВшниками поехала, и, значит, мы все документы как бы собрали, посольство нам помогало, мы пошли в мэрию, там в мэрии все документы хранятся, мы пошли, и нам сказали: эпикриз выдается через 50 лет после смерти. И вообще, будьте довольны, разговариваю с нами очень грубо, будьте довольны, что мы выдали эпикриз Плевицкой. Я сказала: правильно, вы выдали эпикриз Плевицкой, потому что неизвестно, чьи танки ее разорвали, ваши или немецкие, которые еще только подходили. Я тоже нагрубила. Но, тем не менее, ответ я не получила. Эпикриза нет, это происходит гадание на кофейной гуще. Но перед этим была другая история. Политбюро решало вопрос о возвращении Галича и Некрасова, потому что они были дружны с 16 лет, со дня поступления в студию Станиславского. Просто папу приняли, а Виктора Максимовича нет. Он потом поступил в Киеве. Решили вернуть, как в свое время вернули Алексея Толстого. Ну, вы знаете, Куприна, только Бунин не согласился возвращаться.
Но Куприн приехал и вскоре умер, надо сказать. В общем,
ну да, но дело не в этом. Дело в том, что такой прецедент был. Их уговорили, и они вернулись. Сказали, что заплатят много денег за признание, как плохо на Западе, дадут хорошие квартиры, и трогать их не будут. Они будут печататься. То, что можно, конечно, печататься. Но дело в том, что когда он почему-то ехал на поезде, я уж не знаю почему, когда он приехал, его встречали и сказали: а Галича уже нет, а к Некрасову одному обращаться без слуху. Они очень дружили, и Виктор Максимович, ну, вскоре потом он умер, конечно, бы никуда не поехал. И за деньги тем более. Но мечта вернуться у него была все время. А я обязательно вернусь. У него во всех этих песнях было: мама, продержись, я постараюсь сделать так, что я вернусь. Я надеюсь, что это время настанет.
Ну, я, в общем, могу сказать, что стихами, своими песнями Галич никуда и не уходил, и он присутствует в нашей культуре. На самом деле, сегодня второе рождение, на мой взгляд, переживают его стихи, его песни. Вот небольшое стихотворение после вечеринки, написанное в 70-м году, за 7 лет до смерти поэта. Под утро, когда устанут влюбленность и грусть и зависть, и гости похмелятся и выпьют воды со льдом, скажет хозяйка: хотите послушать старую запись? И мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом, и кубики льда в стакане звякнут легко и ломко, и странный узор на скатерти начнет рисовать рука, и будет звучать гитара, и будет крутиться пленка, и в дальний путь к Абакану отправятся облака, и гость какой-нибудь скажет от шуточек этих зябко, и автор напрасно думает, что сам ему черт не брат. Ну что вы, Иван Петрович, ответит гостю хозяйка, Бояться автору нечего. Он умер 100 лет назад. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня Алена Архангельская-Галич, заслуженная артистка России, дочь Александра Галича. Мы вспоминали поэта, говорили о недавно вышедшей в Санкт-Петербурге книге его стихотворений, его песен. И в завершении разговора еще одна песня в исполнении Александра Галича. Песня «Когда я вернусь». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Я пожелаю вам, чтобы Господь охранял вас, чтобы вы были здоровы, живы и счастливы. В наше сложное время постарайтесь быть счастливыми и постарайтесь почаще заходить в церковь. Всего вам доброго. От всей души Алена Галич.
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и вздрогну во счастье, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничает небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи. Тот старый мотив, тот забытый давнишний запетый, я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои. Когда я вернусь, а когда я вернусь?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.